Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Добро пожаловать в 15-й выпуск «Иммигрант Каста». Сегодня с нами я, Александр Савин из Лондона, Сергей Король из Берлина.
Здравствуйте.
И Артур Пайкин из Нью-Йорка.
Привет.
Сергей, ты таким тоном все это сказал, что мне просто не терпится спросить, что у тебя там. Но дело в том, что я знаю, что у тебя там происходит.
Ну вот так всегда. Ты мог бы хотя бы разыграть сочувствие какое-то? Каждый раз такое. Да что ж. Короче, друзья, я приболел и получил от кошки по морде. Вот так бывает в жизни хозяина кота. Я буквально, чтобы я знаю, что то фанатов кошек здесь в подкасте еще меньше, чем фанатов пленочной фотографии, поэтому я очень кратко скажу. Короче, если у вас есть кот или кошка, который не стерилизован, и там ему не, больше там, 2 лет, то вы в некоторой опасности, потому что у кошек со временем, если они не получают противоположного полу, скажем так, у них с довольно большой вероятностью может случиться гормональный сбой, после которого они становятся очень агрессивными. Это в природе используется животными для того, чтобы, ну, типа, кошка гуляет, и кота не получает, и она становится агрессивной, чтобы большую территорию захватить и, как бы, вероятнее там найти кота. Но так как вы живете с ней в квартире, то она, как бы, становится агрессивной и нападает на вас. И вот моя любимая кошечка на меня напала и не раз, и расцарапала мне лицо, в том числе, и когда она напала, просто проснувшись неожиданно, мы как раз сидели в комнате, она вдруг напала и бросилась, мы поняли, что дело серьезное, ее пришлось запереть. И после этого это случилось там 2 недели назад, и я 2 недели находился в фрустрации, потому что непонятно, что делать. Ну вот представьте, у вас есть кошка или собака, и она у вас бросается. И непонятно, можно ли как-то ей помочь, вернуть ее в обычное русло, и довольно грустно, очень грустно было. Ну вот, и возили на обследование к немецким ветеринарам 2 раза, и вот завтра повезем на операцию по стерилизации, потому что, вот, кажется, это последний, единственный, ну, и главный способ борьбы с кошачьей агрессией. Так что мораль сей басни такова: если там у вас есть нестерилизованное животное, пожалуйста, стерилизуйте ее, вы и себя ограничите от царапаний и кусаний, а еще продлите ему жизнь, потому что вот такие гормональные сбои снижают продолжительность жизни животного. Вот такие пироги.
Мне нравится, что то, что ты называешь сбоем, на самом деле просто, наверное, естественные процессы.
Ну, кажется, да. Также, наверное, естественные, как кариес или еще что-нибудь с человеком, в том числе всякие болезни, они, наверное, тоже естественные. Ну, печальные, потому что хочется любимца видеть в хорошем расположении духа.
Насколько я помню, вы более-менее были против стерилизации, по крайней мере, пока нет каких-то, нет необходимости. Вы свое мнение поменяли? Вы сейчас ее раньше стерилизовали или как?
Ну, мы были против стерилизации, потому что у нас были котята. У нас вот 3 раза были котята. И мы хотели еще 1 раз котят завести, а после, ну, ее все равно придется стерилизовать, потому что вот эти кошачьи гулянки довольно сильно изматывают организм. Там вырабатываются разные гормоны, которые вредят организму, приводит в том числе к появлению опухолей. Вот, и это, типа, поэтому животное быстрее погибает. Ну вот, ну так что, ну, не успели, короче, еще котят завести, она стала агрессивной до.
То есть стерилизуйте с самого начала, и будет долго жить ваша кошечка?
Да, нестерилизованная кошка, ну, типа, в таких, не знаю, сферических природных условиях живет, типа, там, 6-7 лет. Кошку, которой были котята, ну, и она стерилизованная во взрослом каком-то возрасте живет там 10-12 лет, а стерилизованная в раннем возрасте живет 15, там будет вообще до 20, ну, при хорошем уходе, так что вот.
Ничего себе.
Такие пироги. Ну, вообще, я прям так очень сильно расстроился от всего этого, и непонятно как-то, ну, кошка же, она привыкла, она милая, ее можно тискать, и довольно странно принять и понять, что она может быть очень опасной.
Но когда ты от всех слышал, что она, кроме как к вам, так практически ко всем людям, которые приходят ее кормить, ведет себя, ты это думал, это шутки, или ты просто сам это не испытывал? Поэтому?
Да, она на нас никогда не нападала, и даже раньше, когда она на кого-то шипнет, там, или так, немножко зарычит, или пытается царапать, мы всеми могли ее взять на руки, и она как бы к нам относилась как к своим. Ну вот, и это случилось, усиление ее агрессии, наверное, 2 месяца назад. И вот 2 месяца после этого было довольно тяжелым временем, потому что кошка заводилась с любого оборота. Она 2 раза набросилась на приятеля, который пришел в гости, просто довольно страшно набросилась. И мы все думали, что это что-то просто не то, нужно ее успокоить. Мы прямо обросли какими-то ритуалами. Например, мы все время везде по комнате, по квартире расставили стаканы с водой. И все время, когда только отходили, мы ходили с стаканом воды в руке. Ну, потому что если кошка становится там агрессивной, ее можно облить водой. И как-то ее это с нее спесь сбивает. Вот. И как-то у нас прям появились какие-то... Вот это похоже на какой-то фильм ужасов. Знаете, когда главный герой в дом с привидениями появляется, и вот нужно там, не знаю... открывать дверь, прежде чем там, не открывать дверь, прежде чем предыдущая дверь в какую-нибудь другую комнату закрыта. Например, мы стали перестали использовать стол в гостиной, который раньше мы использовали постоянно для завтраков, ужинов, для работы, там, для каких-то хобби, потому что кошка стала стол воспринимать как какое-то место сосредоточения некой опасности вымышленной, и когда ты подходишь к столу либо сидишь за ним, она ведет себя агрессивно. И блин, это довольно странно, да? У вас есть какой-то стол в квартире, к которому вы не можете подойти. И вот это как-то, блин, вот. Ну, ничего, мы надеемся, что после стерилизации... Врачи говорят, что такое бывает, это довольно распространенная штука, и после стерилизации животным становится легче, гормональный фон стабилизируется, и она становится спокойной. Так что мы на это надеемся.
Я тоже жду, не дождусь, когда к вам приеду и смогу наконец-то почесать вашу кошку и поиграть с ней нормально.
Договорились, обязательно.
Самый главный вопрос, вы ее страховать-то собираетесь?
Хороший, на самом деле, вопрос. Вообще здесь животных страхуют, потому что, ну, блин, счета довольно большие за лечение. Я писал в рассылке, что счет, допустим, за обследование животного с УЗИ, анализом крови. Здесь вот есть клиники, которые делают МРТ для зверей. И потому что вот когда мы с врачом поговорили, я говорю, так, кошка стала агрессивная. Она говорит, ага, значит, УЗИ каких-то там надпочечников, анализ крови на гормоны и МРТ головного мозга. Я такой думаю, блин, ведь я сам никогда МРТ не проходил, даже не знаю, как это, видел только в фильмах, но тут для кошек есть специальные МРТ. Но это все стоит очень дорого, и вот такое обследование может стоить там 1000 евро, например. Но мы заплатили меньше, потому что МРТ делать не пришлось, но в целом, блин. Я понимаю вот эти все истории, наверное, которые Артур может поддержать, про то, что люди в США, у них заболевают животные, и они пустошают кредитки, потому что очень дорого. Так, Артур?
Ну, с той поправкой, что в США то же самое с человеком, а так, да.
У меня была история, когда-то много лет назад еще, когда я был в Финляндии, и у моего коллеги заболел, собственно, щенок норвичского терьера. Он был еще тогда совсем маленький, ему тоже назначили МРТ. Я помню, что он, он брал время с работы, уходил, собственно, делал МРТ, собственно, собачки. Я помню, что он потом вскользь упоминал стоимость этого МРТ, то, что там какие-то четырехзначные суммы. Но он упомянул, что у него, типа, слава богу, была страховка, и как бы страховка все это оплатила. Так, и похоже, что в Британии тоже, в общем-то, считается, что если заводишь себе домашнее животное, ну, подразумевается, наверное, какое-то такое животное, которого жалко. Ну, наверное, всех жалко, если ты его заводишь, то обязательно его нужно все-таки страховать, потому что действительно МРТ назначат, и потом, да, денег не останется ни на что.
Ну, тут надо тоже считать и думать, потому что, ну, вот смотри, у ребят сколько лет уже кошка была, и первый раз понадобилась такая история. Если бы они платили за страховку, там, не знаю, по 100 евро в месяц или по 200, это было бы невыгодно. Лучше отложить 2000 евро, накопить на, там, или 5, не знаю, на этот случай.
Какой ты накопил 5000 евро такой на кошечку и держишь?
Ну, как бы смешно, не смешно, а я примерно так, да. Вот Лена хочет собаку, и тоже я думаю, что пока у тебя нету на специально, кроме как бы человеческих расходов, нужно еще, да, забюджетировать 2-3 тысячи долларов как минимум, наверное, положить, чтобы ты потом не парился, если такое произошло, что ты оттуда взял и все.
Ну, в Британии страховка на кота стоит в районе 40 фунтов в месяц.
Ну, тогда, может, это и выгодно.
А сколько в Штатах стоит, Артур, ты не знаешь?
Лену изучал, и я не проверял этот вопрос. Мне хватает изучения человеческой страховки, не лез в животных вообще. Ну, а вы сейчас не можете купить страховку, и, соответственно, и стерилизации, там, если МРТ, все это там на следующий месяц уже будет со скидкой?
Ну, ты же знаешь, что у людей так не работает. Если ты заболел раком, ты не можешь купить страховку и пойти лечиться. Ну, то есть, типа, страховка предваряет там изучение твоей медицинской истории. Типа, если ты здоровый, тебе нормально дадут, а если ты уже больной в край, то, наверное, тебе просто или выкатят тебе там 5000 евро в месяц. Наверное, так же и у животных, так что вот. Вот. А слушай, Артур, я не прав, или так действительно? Ну, то есть тебя изучают, прежде чем страховку дать?
Я думаю, что это от случая к случаю, я не помню точно, но никакие обследования для получения американской страховки, например, я не проходил. Возможно, я в анкете отвечал, что я сейчас у меня нет каких-то там сложных случаев или чего-то такого.
Да, дело в том, что когда ты отмечаешь это в анкете, а потом как бы месяц спустя у тебя что-то такое обнаружится, они скажут, ага.
Угу.
Так что это все на честность.
Ну, надо сначала посмотреть на эту анкету, потому что, может, они не будут спрашивать.
Слушай, в этих анкетах спрашивают все. Я когда, ну, не так давно получал, страховал жизнь, так сказать, свою, они провели, собственно, интервью было где-то час, и они спросили у меня абсолютно все, включая, когда они узнали еще, что я прыгаю с парашютом, они спросили, как часто...
Они посидели, наверное.
Они спросили, как часто и с какой высоты. И я тогда же подумал, а как это влияет? Но, как бы, им виднее. И там все там...
Ну, видимо, они считают риск, наверное.
Я представляю, они такие, так, все, мы уходим, такие, собирают документы. Так, молодой человек, ну, все понимаете, давайте.
Я начну с вопроса, как бы, может быть, сначала Сергей, потом Артур. А Сергей, тебе нравятся подземные железные дороги?
Нет.
А Артур?
Ну, ты метро сейчас имеешь в виду? Я даже не знаю, ездил ли я или что. Ну, в Ла-Манш я не ездил. Где бы я мог столкнуться с подземной железной дорогой?
Ну, пусть будет метро. Но метро в Нью-Йорке — это такая отдельная тема, да?
Ну, оно же есть еще и в Москве, и в Лондоне я ездил. Но... Ну, я предпочитаю... наземная, потому что люблю в окно смотреть.
Хорошо. Как мы все знаем, в 1800, по-моему, 61 году в Лондоне запустили самую первую в мире подземную железную дорогу. На втором и третьем месте, вот я всегда путаю, Глазго и Будапешт. Они, по-моему, периодически оспаривают, кто там, у кого там была вторая самая старая и третья самая старая дорога. В Глазго при этом как бы у него такой довольно смешная железная... метро, у них там такое кольцо, и на нем можно двигаться либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Он называется внешний и внутренний круг. Так что, если вы хотите попасть во внутренний круг, вам в Глазго. Но тем временем в Лондоне, ну, собственно, в Лондоне с 1860-х годов тут понакопали. И понакопали тут очень много, и копали они очень усердно. И сначала они копали ближе к поверхности, потом они копали все глубже, глубже. И сейчас вот копают уже там, где практически лава. Ну, нет, до лавы они еще не добрались, но как бы продолжают копать. И в следующем году они должны запустить вот новую такую подземную дорогу под названием Crossrail, которая, наконец, должна соединить вот восток Лондона с аэропортом Хитроу. За более-менее вменяемое время можно будет доехать, по-моему, включая даже вечер и ночь до самого аэропорта и улететь, наконец, отсюда. Но, тем не менее, как бы, помимо обычных железных метро, которые, когда начиналось, тут еще копали разные компании, они связались, у них были разные билеты, нужно было покупать, пересаживаться, и они конкурировали между собой. Помимо всего этого зверинца, здесь еще существует такая штука под названием почтовая подземная железная дорога. И начиналась она тоже в начале 20 века, и проблема доставки почты, она, в общем-то, стала очень остро вот как раз к началу 20 века, когда, ну, метро вроде бы какое-то было, но оно же все-таки не для почты, поэтому почта доставлялась наземным транспортом, какой бы он ни был. И учитывая то, что уже тогда были большие пробки, очень много людей и машин, и, наверное, лошадей, и чего только не, то почта доставлялась очень медленно. А проблема, собственно, ну, хотелось все-таки доставлять почту быстро и эффективно, чтобы письма приходили по адресу и не терялись в процессе. Поэтому где-то тоже в начале 1900-х годов решили копать подземную почтовую железную дорогу. На самом деле история началась еще раньше, и еще в конце 1800-х годов они прокопали пару таких тестовых веток, в которые не обычной железной дороги, а настоящей пневматической железной дороги, в которой, собственно, запихивали огромные капсулы, и в них перемещалась, собственно, почта. ну как, из точки А в точку Б. К сожалению, от них практически ничего не осталось. Осталось, вот у них как раз в музее осталось буквально там пара вагонов, которые чудом уцелели все эти перипетии последних вот сотни лет, и можно даже посмотреть, на что это было похоже. Но с начала 1900-х годов они выкопали настоящую подземную железную дорогу для почты, которая долгое время оставалась довольно секретной. Попасть туда практически было невозможно, если только ты не работник почты. И она была довольно, на самом деле, то есть было несколько веток, и центром все это приходился такой огромный сортировочный такой почтовый узел под названием Mount Pleasant в Клеркенвилле. Клеркенвилл — это такой, ну, север от реки, там вот где-то вот неподалеку от Сити, довольно такой бизнес такой район. И вот оттуда, собственно, была ветка до Уайтчапела, до Ливерпуль-стрит и до самого Паддингтона, собственно, проходила вот эта ветка. И, ну, не просто проходила, она все еще существует. И до 93-го года все это очень активно использовалось. Почта доставлялась по нужным, собственно, перевалочным пунктам, и там уже доставлялась она дальше. И двигалась она с невероятной скоростью в то время в 30 миль в час. Все это замечательно, но как бы до последнего момента про все это только ходили легенды. В Лондоне очень много таких заброшенных подземных мест. Есть заброшенные, собственно, бомбоубежища, заброшенные станции. И вот эта действующая практически железная дорога, она, в общем, оставалась только на уровне легенд. И никто, ну, все про нее, все интересующиеся про нее знали, но никто туда не мог никак попасть. И экскурсии, по-моему, там практически не проводились. И вот в этом году произошло очень знаменательное событие. Королевская почта открыла музей почты как раз на Mount Pleasant. И как часть этого музея они открыли возможность прокатиться по реконструированной ветке почтовой железной дороги. Они построили, собственно, они реконструировали, собственно, поезд, в который теперь вместо тюков с конвертами и посылками можно залезть самому и проехаться, собственно, по вот этой вот железной дороге и посмотреть, на что все это было похоже. И вот как раз где-то не так давно мы со Станислой, собственно, выбрались, наконец, покататься на этой железной дороге. Это было просто потрясающе. Сразу такой совет: если вы хотите выбраться, покататься на этой железной дороге в выходные, то билеты стоит забивать, ну, где-нибудь за месяц, может быть, за два, потому что желающих все еще очень много, и у них там ограниченный вот этот поток. Ветка, она у них так очень хорошо продумана, она так совершает такой петлю и потом возвращается, но поезд у них там только один и занимает все-таки какое-то время, поэтому желающих пока что еще больше, чем то, на что они способны. И вот, в общем, да, в общем, прокатились мы, и было очень, очень замечательно. Железная дорога, она узкоколейная, и, соответственно, вагоны и сам паровозик, они тоже как бы под это дело, они специально созданы. А сам, ну, собственно, вагоны и паровоз, они заново, собственно, их реконструировали, они полностью новые, но все тоннели, сама железная дорога, все оригинальное, все как бы, и там все знаки, по которым ты едешь, все как бы, все как было. И они, и вдобавок они еще сделали очень хороший, собственно, тур, то есть пока ты едешь, они тебе все объясняют, так как в тоннелях, ну, довольно темно, там все у них, они все осветили, и они делают остановки на станциях, можно даже посмотреть, что там от этого осталось, и какие-то такие элементы почтовой жизни тех веков, которые там все еще присутствуют, и они там все это очень подробно рассказывают. Все очень-очень интересно, увлекательно, буквально так окунаешься в такой какой-то пласт подземной жизни Лондона, про который раньше даже особо и не подозревал.
Окей. Слушай, а вот а есть ли какой-то там шанс или возможность, что вся эта штука как-то снова вернется к жизни? Ну, какой-нибудь вторая ветка метро какая-нибудь там будет, нет?
А, ну, как бы, дело в том, что тоннели, они очень узкие, то есть сама железная дорога, она как бы, она очень узкая. Был, кстати, по-моему, какой-то план, если я не ошибаюсь. То есть они какое-то время очень долго думали и собирали какие-то предложения, как бы, что делать, потому что они перестали с 93-го года ей пользоваться. И нет, с 2003-го, ошибаюсь, с 2003-го практически перестали ей пользоваться. И они, собственно, думали, что с этим делать. Один из и одна из идей даже проектов была то, что проложить дорожки и освещение и пустить туда велосипедистов, чтобы они там под городом, так сказать, без трафика проезжали с запада на восток. Но, конечно, все это, ну, идея как бы может быть хорошая, но, честно говоря, если бы я был велосипедист, я бы, наверное, туда все-таки не полез.
О, кстати, я что-то слушал и вспомнил, что в Берлине тоже есть похожие штуки, но они, правда, надземные. И тоже есть, типа, заброшенные ветки метро, которые там, уж деревья выросли, люди там ходят, гуляют. А еще оказывается, что в Берлине есть аэропорт Тегель, и он располагается в бывшей французской зоне оккупации Тегель. И там до какого-то 90-го лохматого года работал железнодорожный вокзал. И, собственно, веткой поезда, по которой ходили только военные поезда во Францию, которые солдат возили. И после падения стены и вот нормализации жизни в Германии туда уехали. И как бы рельсы разобрали, но остался кусок рельсов в городе. И вот там просто есть станции, на которой стоят рельсы, стоят всякие часы, вот эти таблички, вывески, но никаких поездов уже не может идти, потому что это как бы отрезанный от прочей системы кусок рельсов, и в бывшем вокзале находится дом престарелых, так что вот такое-то тоже есть. Артур, а ваше метро же, блин, оно все заброшенное, можно сказать.
Да, каждый раз едешь, как в последний раз.
Крыс отгоняешь, вот это все.
Да едешь или нет?
Ты видел крысу в метро, признайся?
Постоянно, конечно.
То есть это не шутка, да, про эти крысы?
Нет, в смысле, ну они ходят там, они ищут еду. Люди в этом виноваты, они бросают туда мусор. Часто кто-нибудь ест пиццу на станции, не знаю, потом у него останется корочка, он может кинуть ее на пути. Из-за этого бывают пожары, и из-за этого бывают задержки в метро, и крысы все это ищут, ходят. Конечно, так что, да, действительно, в нью-йоркском метро так.
Про нью-йоркское метро, на самом деле, мне очень хочется рассказать. Там тоже был эксперимент по созданию пневматического метро в 1870 году и где-то до 1873. Назывался Beach Pneumatic Transit. Интересно, почему? Может, он прямо на пляж вез?
Да, он прямо на пляж вез, да, ты прав.
Нет, нет, инженера звали Альфред Элли Бич.
А, да, точно, точно. Блин, почему я вечно попадаюсь на такие штуки? Я сам поверил в эту историю. Мне даже показалось, что я читал то, что он на какой-то там на океанический пляж, и там какая-то станция сортировочная для почты была. Или я вру, путаюсь с пневмопочтой. Ну, неважно, давай.
Да, самый интересный момент, собственно, с этой пневматической железной дорогой подземной в Нью-Йорке было то, что они прокопали ее абсолютно нелегально. Поэтому она просуществовала только 3 года, после этого ее закопали. Причем закопали только как бы сверху, а сама ветка оставалась довольно долго. И как бы сама не ветка, одна из станций довольно долго была законсервирована. Ее случайно нашли гораздо позже. Сейчас я пытаюсь найти. Да, в 1912 году, когда там уже копали одну из линий настоящего метро, они нашли остатки одного из вагонов и, собственно, кусок вот этого тоннеля. Интересно, этот вагон где-нибудь сохранился, было бы очень интересно посмотреть. Ну, в общем, да, мне кажется, идея пневматического метро — это такая замечательная идея, потому что Королевская почта все еще использует, если не ошибаюсь, вот эти вот пневматические капсулы для сообщения. Они периодически появляются в разных фильмах и выглядят совершенно так, как такой стимпанк, но на самом деле все правда, то есть все это на самом деле существует где-то. И даже в музее они реконструировали, они построили тоже там вот эти пневматические трубы, и можно запаковывать какие-то сообщения и посылать в другой конец музея другому ничего не подозревающему посетителю.
Я даже, кстати, знаю одного американского изобретателя, который хочет восстановить идея пневматических поездов.
Это Элон Маск?
Да, у него же есть гиперлуп же, по-моему, это похожая штука, нет?
Теоретически, там будет вакуум, конечно, но движение будет за счет, как электричество.
Окей. Ну, надо сказать, кстати, что бэкстейдж этого подкаста находится в Телеграме, и дорогие наши российские радиослушатели, я не знаю, как у нас ничего не блокирует.
Ну, я так понял, что все продвинутые пользователи интернета, в России в частности, они уже Либо ушли в VPN, либо покинули страну.
Да, я... Что по этому поводу можно сказать? Я думаю, что мы не будем в подкасте подробные там инструкции про решение этого вопроса рассказывать, но мы в шоу-ноутс пару ссылок добавим, и лучшим вариантом является заведение собственного VPN. Можно за $5 в месяц на DigitalOcean как бы купить VPS. Это все может звучать для кого-то страшно, на самом деле это можно в полуавтоматическом режиме по инструкции сделать. И потому что я думаю, что следующим шагом начнется борьба с, собственно, с VPN-сервисами, которые не сотрудничают с государством, их будут потихоньку тоже блокировать и выгонять. Поэтому если он у вас свой, то, ну, он никому не мешает, и шансов, что его найдут. То есть если у каждого будет свой VPN-сервис, с этим будет очень сложно бороться.
Слушайте, вот. Скажите мне, вот как два айтишника, человеку не айтишнику, я вот не очень понимаю, как это работает. Есть у меня телефон, в нем есть мобильный интернет, и там есть Telegram. И я что-то там куда-то должен нажать, и раз, почему-то, и меня уже не могут блокировать. Это как так происходит?
Ну, что там происходит? Твой телефон посылает, если упрощенно, соединяется с сервером Telegram каким-то. У этого сервиса есть, например, там доменное имя hello.telegram.org, и есть какой-то IP-адрес 192.341.52.12. Вот. Домен и IP-адрес можно заблокировать. Соответственно, внутри страны это открываться не будет. Ты вместо того, чтобы подключаться напрямую к Телеграму со своего телефона, подключаешься к другому компьютеру, к серверу, который находится в Франции. А во Франции не заблокировали Telegram. Поэтому твой телефон сначала делает запрос к твой VPN-сервис во Франции, а тот уже обращается к Telegram, который ему не заблокирован, и отправляет тебе. Поэтому с точки зрения России или Китая все выглядит так, будто ты просто общаешься с каким-то сайтом во Франции, а в Telegram не ходишь.
А этот сайт во Франции, получается, он как-то имеет доступ к моему логину и паролю на Telegram?
Ну, соединение зашифровано, то есть этот сайт просто проксирует все, что ты хочешь в интернете делать.
А, он проксирует, и наконец-то я понял, всего-то надо было он сразу...
Через себя прогоняет запросы. И это все зашифровано, то есть этот сервер во Франции знает, что... Ну, дальше это многоуровневая история. Если у Телеграма защищенное соединение, то сервер во Франции знает, что ты в Телеграм ходишь, но не знает, что ты там делаешь. А если это какой-то открытый сайт, то в России не видно, что, куда ты конкретно ходишь, а во Франции на этом сервере остаются логи того, куда ты ходил и что ты там делал.
Короче, я понял так. Хочу я, например, отправить марихуану другу, но мне страшно, что я отправлю, и меня поймают. Поэтому я отправляю своей бабушке и говорю: бабушка, перешли это Феде или передай лично. Так, да?
Да, примерно.
А лучше нанимаешь человека, который бы лично передал бабушке. Ну, Артур, у меня, кстати, на эту тему, собственно, вопрос. Так как ты, похоже, что знаешь про VPN больше, чем я.
Не уверен.
Как мы знаем, большая стена китайская, а также Netflix, они очень хорошо научились бороться с VPN уже сегодня. Если ты заходишь на Netflix через какой-нибудь VPN, то, скорее всего, VPN, Netflix, а также, кстати говоря, Amazon Prime Video. В общем, кино не будут показывать. И при этом покажут еще какой-нибудь error. Так вот, если ты заведешь свой собственный VPS, будет ли работать Netflix?
Я им не пользуюсь, поэтому не проверял. Честно говоря, не знаю, что он там делает. Подозреваю, что он просто ему понятные и известные самые популярные VPN. Но, может быть, они как-то умнее это делают. Не знаю, честно говоря.
Как. Ну, кстати, тоже прикольная штука. Мне тут я захотел завести Twitter-аккаунт для там служебного автоматического постинга. И я пошел на Twitter, залогинился и хотел зарегистрировать новый аккаунт. Оказалось, что у меня две почты, и на обе на них какие-то уже там один мой текущий аккаунт, а второй какой-то я там когда-то завел, и он там тоже есть. Я думаю, блин, что же делать? Все же зарегистрироваться надо. Пошел, оказывается, есть какие-то сайты, которые выдают тебе типа почту на час. Ну, типа там какой-нибудь абракадабра, собака абракадабра.ком. Ты ее вводишь, получаешь ссылку на эту почту для регистрации. Там, короче, регистрируешь, подтверждаешь почту и пользуешься дальше своим аккаунтом. Там привязываешь какую-нибудь другую почту, которая тебе нужна в качестве дополнительной. Ну вот, оказалось, что есть куча сайтов, которые типа почты генерируют бесплатно на час, на 15 минут. И я, наверное, не знаю, сколько я пытался эти нагенерировал разных сервисов эти адреса, и Твиттер всеми говорит, типа, не-не-не, эта почта не подходит, и это не подходит. Короче, они палят, ребята, они палят нас.
Конечно, это пройденный этап. Даже наш сервис палит такие сервисы. Ты просто используешь еще один сервис, который, так сказать, прогоняет эти сервисы и дает тебе, собственно... Есть сервис для сервисов, когда ты хочешь, собственно, проверить адрес, которым регистрируется пользователь, насколько этот адрес, так сказать, легитимный. И они очень хорошие. Они пробивают, в том числе, если ты допускаешь какие-нибудь опечатки, когда регистрируешься или что-нибудь. И плюс, как бонус, собственно, они пробивают все вот эти одноразовые почтовые ящики. Они очень удобны все еще для определенных целей. Например, если ты тестируешь какой-нибудь свой веб-сервис или что-нибудь такое. Но для, так сказать, серьезные сервисы типа Facebook и Twitter, у них это давно пройденный этап. Они борются, так сказать, с мертвыми душами.
Блин, вот программисты могли бы понять, что людям такое нужно?
Нет, если тебе это нужно, так сказать, есть как бы конкретные легальные цели, зачем это может быть нужно. Например, если ты пишешь какое-нибудь свое приложение, тебе нужно нагенерировать пользователей, которые бы как-нибудь что-нибудь делали в твоем приложении. Для этого, опять же, есть платформа у того же Twitter, ты логинишься как девелопер, и он тебе все создаст. Но это будет как бы в песочнице. Если хочешь в настоящий Twitter, то там как бы все же совершенно другие правила.
Слушайте, скажите мне, а вот где здесь вопрос этики программиста или современного чувака? Ну вот пришел к вам заказчик и говорит, слушай, нужно сделать адрес, который, не знаю, вот палит такие левые почты, которые люди создают. И вы-то душой понимаете, что их не только спамеры используют, но и еще обычные люди для каких-то своих нормальных, законных, честных задач. Как вот...
Например, приведи мне пример.
Ну вот эти почты, вот эти одноразовые почты. Правда, ну а что мне делать? Ну как? Ну я хочу, мне нужен...
Но тебе нужно, скорее всего, твой Твиттер для бизнес-целей, да? И тебе нужно завести бизнес-аккаунт.
Блин, ну вот вы, что-то программисты, только деньги с меня содрать.
Только деньги. Ну, как бы на этом все завязано, согласись.
Чертовщина.
Если ты заводишь бизнес-аккаунт, ты можешь создавать их сколько хочешь.
У меня вот тоже проблема. У меня есть рассылка, которая существует одновременно и на Патреоне за деньги, и бесплатно на MailChimp'е. Просто некоторые люди, которые на Патреоне мне подписаны, там 40 человек, они получают письмо и там, ну не суть. И MailChimp такой говорит, чувак, ты превысил лимит 2000 подписок бесплатный, поэтому доплати нам там типа $30. Ну и блин, я-то чё как-то, у меня там 2012 подписчиков. Я такой думаю, ну чертовщина. Я иду смотрю, кто там, не знаю, давно не открывал письма, я их удаляю с базы вручную. Ну то есть вот тоже как-то. Я все время чувствую, как вот меня пытаются продавить.
Ты что-то смешал вообще все вместе.
Ну да, да, согласен. Но просто я обиделся на MailChimp, я решил,
на MailChimp
что подкаст...
Я у них бизнес здесь такой.
Ну согласись, удобный сервис ведь.
Ну, блин, я согласен, но меня вот печалит такая резкая ступенчатая штука. Нет такого, что ты превысил типа 2000 на там 12 адресов, вот заплати нам доллар. Я, конечно, заплачу, нафига мне руками там людей удалять из базы. Ну, то есть они такие говорят, сразу дай нам $30.
Так нет, ты видишь ступень между 2000 и 2012, а ступень, на самом деле, между 0 и 2000. Видишь, ты уже дорос, как бы серьезный. Тебя
да,
поздравить нужно.
И надо им спасибо сказать, что ты все это время бесплатно, получается, этим сервисом пользовался.
В общем, да.
Вот. Ну, то есть, если тебя не устраивает их тариф, что он за 2000 там дорогой, ты бы хотел в два раза дешевле, это другой вопрос. Там обсуждаемый. Наверное, они посчитали, что им по-другому невыгодно. Они вообще вроде как очень хорошие люди.
MailChimp очень хорошие.
Они спонсируют кучу всяких там, знаешь, журнал The Greatest Content, там Creative Mornings они любят спонсировать, всякие такие креативные инициативы, где они бы могли без этого обойтись, но они стараются. Они часто не просят никакой там агрессивной рекламы или что такое, они соглашаются. Ну, журнал такой есть, айтишный, хипстерско-дизайнерский, Offscreen Magazine называется, вот. И там, например, реклама выглядит так, что просто посередине этого журнала там будет 5 логотипов красивых, монохромных компаний, которые спонсировали этот выпуск. Вот часто там можно MailChimp встретить, например.
что хипстеры.
Когда наш подкаст дорастет до пары тысяч подписчиков, мы можем... Ты можешь написать им и попросить, так сказать, проапгрейдить тебя бесплатно за рекламу тут.
Договорились.
Авиалинии, и в частности Airbus, они решили, как бы, они придумали новую тему, как возить пассажиров в эконом-классе. Они придумали, собственно, складывать пассажиров в багажное отделение, и чтобы они там спали.
А багаж куда складывать?
Ну, я так понял, что так у них есть проблема сейчас, что багажа не так много, люди стараются все с собой носить, поэтому как бы есть место, и это место нужно утилизировать, поэтому они решили туда складывать людей.
Удобно, удобно. Не, мне кажется, да, почему нет?
Нормально. В общем, да, Airbus собирается представить такую возможность, чтобы использовать, ну, собственно, карго-холд самолета на А330 в этом широком фюзеляже. С 2020 года они представят, собственно, такую возможность. И, то есть там будут такие слоты, куда можно будет вставлять либо вот эти вот контейнеры с багажом, либо контейнеры уже с людьми. Вот так вот. И это все будет, типа, как бы эконом-класс. Sleeper pods.
Это типа летающий хостел.
Ну, в общем, да, как в пятом элементе.
Блин, слушайте, я за вообще.
Поспать?
Я как-то летел откуда-то далеко, из Мальдив в Цюрих. И самолет летел типа часов 9. И там почему-то обратно летело не так много людей, как летело туда, и задние несколько рядов были свободные. Я много раз видел, как люди такие типа, ну, поднимают подлокотники и просто на три кресла, на четыре ложатся вдоль и лежат, как на кровати.
Я так спал, когда туда посмотрел.
Я такой думаю, блин, надо попробовать, короче. И вот я лег, и, блин, ребята, это офигенно. Просто ты можешь лежать, читать книгу, это же просто вау. Короче говоря, попробуйте обязательно, если будет такая возможность, и стесняйтесь.
Ты знаешь, с последними тенденциями, вот, учитывая то, что Ryanair сейчас отменил даже как бы вот эти вторую сумку в самолет, и за нее нужно отдельно платить. Я думаю, что будущее за то, что самолетов будет меньше, а людей будет в них больше.
Я, кстати, смотрю цикл лекций про авиацию и конспектирую его в блоге, в том числе, я, может, даже ссылку приложу. Вот, и там как раз про это говорится, что авиакомпании ближайшего будущего — это лоукостеры, которые будут максимально дешево, максимально много возить людей. И это связано, если грубо просто говорить, авиакомпаниям все сложнее продавать дорогие билеты, это эконом-комфорт, бизнес, они прям все хуже расходятся, и им как бы гораздо проще и легче продавать как бы билеты эконом-класса. И будущая авиация — это небольшие самолеты, которые летают из каких-то маленьких аэропортов, ну, грубо говоря, из... Я не знаю, ну, если говорить масштабами России, ну, это, я не знаю, из Эспо в Нижневартовск. Ну, вот как-то так. Ну, короче, я Финляндию и Россию соединил. Вот прям что-то такие очень... Какие-то странные масштабы.
Что мне не нравится этот тренд присоединения Финляндии к России. Ну,
почему? Сорян.
Из Ванта можно в Череповец улететь.
Да, ну вот, и таких рейсов будет все больше, на них будут летать суперэкономичные самолеты маленькие, где весь сплошной эконом, очень тесный, ну, людям будет пофиг, потому что билеты будут стоить там 15, 20, 30 евро, и ты можешь просто как на автобусе поехать. Ну вот, и такие пироги.
Ну, я не знаю, если вы в курсе, Артур, наверное, не в курсе, потому что Ryanair не летает по Америке, но вот Ryanair...
Ну, это как... я-то по Европе много летал.
Ну вот. А последнее нововведение Ryanair — это то, что если, ну, ты хочешь принести, гарантированно, если ты хочешь принести, ну, обычную вот эту сумку с собой, то за это нужно доплатить, и... Ну, у них такой есть момент, нужно доплатить до класса, до приоритетной, приоритетного уровня. И если хочешь, если ты летишь еще с кем-то, и вы хотите сидеть вместе, за это тоже нужно доплатить. И что-то там еще... А, да, если еще одному, кому-то из вас нужно сделать так называемый виза-чек, у Ryanair есть такая штука, только у них, его можно сделать только на бумаге, а чтобы получить, собственно, эту бумагу, нужно зачекиниться, чтобы бесплатно зачекиниться, можно чекиниться только за 3 дня. А если вы куда-то улетаете больше, чем на 3 дня, за это тоже нужно доплатить. И вот это все как-то набегает, ты такой думаешь,
Ну да, я не понимаю, о чем вы, как бы, ну, сорян, вот так мир меняется, как человек, который там работает главным редактором в авиакомпании, и как-нибудь я затрону эту тему отдельно. Так что я могу много такое порассказывать. Блин, вот все больше людей, им все дешевле нужно летать. Все люди прям... Есть хороший пример, например, связанный с... Например, связанный с Таиландом. Когда в 1990 году летало 5,6% населения, а в 2017 летает 70%. То есть для всех тайцев стало нормальным летать. Ну, то есть просто супер дешево. И просто рынок перевернулся. И им не нужны никакие там бизнес-штуки, какие-то комфортные кресла. Просто полетели и все. Но я понимаю, Сашу, все эти хитрые штуки с чекинами сложными, с... чеками багажа, это, да, все. И, кстати, недавно видел концепт клевый, как предлагают еще уплотнить экономы в самолетах, когда... слушайте, я не помню, как называется. По-моему, называется air saddle, типа воздушное седло. Когда ты не сидишь, как бы, как обычно, а в таком... ну, представьте, что вы на коне, но так в самолете. Но конь очень маленький, и вы касаетесь ногами земли. Ну, то есть вы сидите в таком седле, и ваши ноги полусогнутые, такие вот висят и стоят на земле почти без давления. Но это позволяет еще уплотнить самолет, и вот так что готовьтесь, готовьтесь скакать в небе.
Очень печальное будущее ты нам рисуешь.
Вспоминаю сразу картинку из Грузии, где там в лифте, где-то в Тбилиси, а вот пульт управления лифтом, в него встроена машина, куда нужно бросить монетку какую-то. Ну, грубо говоря, хочешь на лифте поехать, ты плати 5 рублей, бросаешь монетку, нажимаешь на кнопку, едешь. А бесплатно по лестнице всегда может подняться. Я пытаюсь найти эту книжку, короче, не могу найти, в студии Лебедева сайт пропало, но я вкратце расскажу. Есть какая-то известная у урбанистов и дизайнеров книга, я не помню название, читатели вспомнят, знают точно, мне подскажут. А она очень такая большая, толстая, ее автор последовательно рассказывает, ну, как бы сейчас это будет звучать довольно пафосно, как правильно жить. Ну, причем ты вычитаешь и понимаешь, что да, это вот правда так. Но людям приятно жить в невысоких домах, там в 2, в 3, максимум в 4 этажа. Людям приятно ездить над землей, типа на надземном транспорте более, чем на подземном. Ну и вот там вот куча такого, касаемо, начиная как бы с урбанистических планирований городов и заканчивая расположением там окон, дверей. И ты прям читаешь и понимаешь, вот во всех деталях он, по сути, прав. Потому что много лет эту книгу как-то составлял как справочник для дизайнеров. Ну вот, и я вспомнил в контексте подземного транспорта, и я прям понимаю, что если мне нужно поехать на метро, я скорее пешком пойду. Ну, если дождя нету, потому что не люблю я там где-то под землей как-то ехать, вот.
Ну, я с этим полностью согласен, на самом деле. Метро в Лондоне, несмотря на то, что оно вроде присутствует везде, это в рабочие часы, ну, в рабочие дни это такой отдельно стоящий такой адик. Туда лучше не соваться, если такая возможность есть.
Я слышал, что в лондонском метро есть какая-то штука, какая-то есть станция в самом центре, не Сити называется, я не помню, и она такая маленькая, ну, просто исторически маленькая, что в ней типа 4 вагона помещается метро, и как бы с этим ничего не сделаешь, никак не удлинишь платформы, и она какая-то супер загруженная, и там вечный час пик, и с этим ничего нельзя сделать, ну просто вот все, здесь уперлись.
Да, проблемы с платформами, проблемы, собственно, там с лестницами, ну, это как бы... Особенно именно это все касается по большей части вот этих старых линий, но старых линий их большинство, и от этого никак никуда не уйти.
Артур, слушай, а у тебя какая-то была прекрасная тема, давай ее сюда.
Гарри Поттер, давай про Гарри Поттер.
Да, блин, опять эти... А, кстати, я сегодня завтракал и понял, что Гарри Поттер по-русски, ну, на русский манер, это Григорий Горшечников. Или Гончаров. Во, Гончаров. Григорий Гончаров. А чего про Поттера-то вы хотели там рассказать? Давайте.
По Гарри Поттеру поставили спектакль, причем не санкционированный. Роллинг и Джек Торн, по-моему, его зовут. В общем, год-два уже назад вышла как бы восьмая книга, которая на самом деле не книга, а сценарий этого спектакля, скрипт. И я большой фанат Гарри Поттера. У меня когда-то, когда я учился в школе, Я был председателем клуба фанатов Гарри Поттера, который потом перерос в клуб, ну, в общем, фанатов фэнтези и фантастики, и чтения, и мы вот собирались и обсуждали всякие книги и такие штуки. И я собирал по всему интернету всякие слухи и намеки от Роллинг и догадки по поводу того, что будет в новой там пятой книге на тот момент, как она будет называться и все такое. Вот. В общем, я, конечно же, прочитал, когда вышла восьмая книга, я ее тоже прочитал. Она меня слегка разочаровала, потому что, ну, она не очень предусмотрена для того, чтобы ее читать как книгу, потому что она не книга. Это логично. То есть ты читаешь сценарий спектакля и упускаешь кучу всяких деталей, которые будут присутствовать на сцене, в игре актеров и так далее. Поэтому она оказалась очень, ну, слишком быстрой, слишком наивной, поверхностной. Какие-то моменты, которые ты помнишь из книг, что они были совершенно по-другому, там были, цитировались, но были переписаны. В общем, это оставляло странное ощущение, как иногда после того, как ты сходишь, посмотришь экранизацию какой-нибудь любимой книги, а там в фильме все переделали, и ты вообще не понимаешь, как хватаешься за голову. Как же так? Вот. Но этот спектакль, премьера его состоялась в Лондоне. Я как-то особо, ну так, краем глаза за этим всем следил, и тут вдруг спектакль пришел в Нью-Йорк. И я зарегистрировался, решил попробовать купить билеты без особого фанатизма, но в итоге получилось, что... Сейчас, когда я расскажу этот процесс, звучит все так, как будто это... там присутствует особый фанатизм. Пришлось зарегистрироваться, в общем, на специальном сайте на каком-то, ждать по СМС код. В общем, если там возможность купить билет разыгрывалась в лотерею. В первый бэч этих билетов я не попал, уже забыл про все это. Через несколько месяцев мне снова приходит письмо, что у вас будет возможность вот завтра снова попробовать. Там, и мне все-таки приходит СМС, и, в общем, я захожу на этот сайт, и билеты прямо на глазах начинают исчезать, даты пропадают, места исчезают. В общем, я каким-то образом там купил билет на спектакль в двух частях. Вот, и пошел на него. Он весь экспириенс очень классный, потому что, в общем, это недалеко от Бродвея на Манхэттене, в Lyrics Theatre, который был специально под этот спектакль переделан, то есть там поменяли все, кроме кресел, как мне сказали. Там пол, стены, оформление гардероба, все-все-все оформлено в такой стилистики, ну, как бы оно с намеком на Гарри Поттера, но при этом оно такое довольно строгое оформление. Не волшебные палочки, не узор с волшебными палочками на стене, а там просто какие-то паттерны, в общем, красивые там на стене были и на полу, и везде. Да, он в двух частях, как я уже сказал. Это довольно тяжело сразу, потому что каждая часть по 2 часа 20 минут, и между ними перерыв 3 часа. Можно купить билеты так, чтобы одна часть была в один вечер, а другая в другой. Наверное, я бы сейчас так поступил. В итоге я пришел туда в 2 часа дня на спектакль, и домой попал потом в 12 ночи. Вот, и в эти 3 часа я успел покушать и поработать, и вернулся обратно. Там на выходе выдают такие бейджи, на которых написано «Keep the secret», с тем, чтобы как раз всякие детали и приятные сюрпризы старались сохранить в тайне и не заспойлерить тем, кто пойдет. Поэтому я как-то в подробности по этому сдаваться не буду. Но могу сказать, что спектакль все-таки, конечно, тем, кто тоже прочитал пьесу и слегка разочаровался, спектакль, как и должен, он восполняет все эти пробелы, все очень хорошо получилось, очень классные актеры, там темнокожая Гермиона, например, и вообще вся эта история. В общем, все очень классно на спектакль легло. Первая часть для меня более яркое впечатление произвела, чем вторая. Ну, куча спецэффектов. Я ожидал, что это будет просто спектакль, отыгранный на сцене, без особой магии, которая там прямо... Оказалось, что они ее сделали, и это все очень здорово смотрится, потому что одно дело, ты видишь это в фильме, а другое дело, когда это прямо перед тобой там вживую происходит, и прямо в зале что-то происходит. В общем, я остался очень доволен под впечатлением. Вот.
Артур, а это типа весь Гарри Поттер в одном спектакле?
Нет, я же объяснил, что это восьмая часть.
Блин, где там восемь частей у вас, что ли?
Ну, Гарри Поттер вышло семь книг, как бы, и по нему снято семь фильмов, на самом деле восемь, потому что седьмая книга, типа, такая обширная, что ее на две части разбили.
О, боже.
Для фильма. Вот. А восьмая часть в виде спектакля.
Ну и, Сергей, чтобы тебя еще запугает, Fantastic Beasts, сейчас вышел первый фильм, второй фильм вот уже собирается выходить, и еще пять должно выйти.
Подождите, что должно выйти?
Это как бы приквел Гарри Поттеру, который происходит в Нью-Йорке.
О, боже.
Ну, это по той же вселенной, но как бы по большей части с другими актерами. Но
это та женщина написала, да?
Она, по-моему, участвует, я не уверен,
она,
что это
она
прямо...
Она автор сценария, да.
Да, она?
Да.
Слушайте, скажите мне, в чем вообще такой причина такого успеха Гарри Поттера? Что в этой книжке такое особенное? Почему она вам нравится? Что вас привлекает в ней?
Сложно отвечать на вопрос, почему тебе что-то или кто-то нравится. Ну, мне...
Ну, представь, что тебе нужно объяснить человеку, который никогда ничего про Гарри Поттера не слышал, так, чтобы ему захотелось и почитать. Ну, это я, например. Я ничего не читал, одну книжку прочитал, которая, я не помню, как она называется, «Узник Азкабана». Вот, и так что...
Я быстрый комментарий тут добавлю. Мне кажется, если бы эта серия писалась бы сегодня, она бы выглядела и, скорее всего, звучала слегка по-другому. Но вот когда, собственно, когда 20 лет назад, да, Роулинг начинала, собственно, эту серию, даже, наверное, 25... Ничего себе, да. Собственно, ну, как бы, ну, идея-то довольно простая. Вот ты как бы живешь где-то тут, даже не в Лондоне, а в каком-то таком городочке за Лондоном, у тебя все плохо. И внезапно чудеса.
А у Гарри Поттера типа все плохо было. Ну, ладно, я, не буду спорить, блин, но... Короче, слушайте, как вы считаете, важно ли мне, например, прочитать эту книгу?
Ну, это очень сложный вопрос, я не могу сказать, что кому-то какую-то книгу очень важно прочитать вообще. Ну, мне кажется, что...
Ну, да, она интересная.
Это большой культурный феномен с кучей отсылок к, я не знаю, ну, по мне так, к Гитлеру и Второй мировой войне.
Гитлеру?
Чтобы тебя как-то заинтересовать.
Почему я что, на Гитлера попался?
Теме, там, не знаю, расизма, чистокровности и, ну, из таких серьезных, хардкорных...
Понимаете, что подкаст закроют после этого выпуска?
Не говоря о том, что да, ну просто мне она дала возможность в свое время как-то переместиться, да и сейчас я перечитываю иногда книги, переместиться в какой-то другой мир, практически поверить в его существование, и ну просто приносит чудо в твою жизнь. Нам же всем немножко не хватает чуда.
Я думал, вас легализовано уже. Простите.
Не во всех штатах.
Окей.
Не, ну слушай... и, Артур, в следующий раз будешь в Лондоне, как бы... студия Warner Brothers в Ливсдене, здесь за Лондоном, там как бы у них все сохранено, и можно, в общем, прогуляться там и посмотреть все настоящее. Ну, как настоящее. Все из фильмов, по крайней мере.
Да, это очень здорово. Я планировал съездить. Здесь два есть парка в Нью-Йорке, в Америке, в смысле, один во Флориде, и второй где-то под Лос-Анджелесом, по-моему, тоже. Но, может быть, действительно, в Лондоне будет. Я не знаю, они отличаются, или это тоже те же самые?
А в Лондоне не парк. В Лондоне, собственно, киностудия Warner Brothers, собственно, там, где все снималось. И самое интересное, что киностудия действующая, то есть они в одной части они показывают тебе Гарри Поттера, и Fantastic Beasts тоже они теперь там тоже показывают. И, собственно, там же все и снималось. И параллельно в другой части ее может какой-нибудь там новый боевик Тома Круза сниматься. Вот. Ну, туда, конечно же, не пустят, но такое ощущение очень интересное.
Слушайте, вот такой вопрос. Смотрите, я просто почему спрашиваю, у меня, наверное, нет в мире каких-то вещей, там, художественно-культурных, которые я бы так фанател. Ну, не суть. Вот есть произведение, которое вам очень нравится. Его, наверное, авторка Джоан Роулинг писала, мне кажется, наверное, сначала не ради денег, а просто ее перло от этого. Но сейчас все это превратилось в какую-то просто гигантскую франшизную американскую машину по выкачиванию денег из людей. Как вы к этому относитесь?
Ну, как бы Роулинг, она же как бы продолжает писать, причем не только Гарри Поттер, она пишет, в общем, в разных жанрах и как бы на очень разные темы. И, ну, наверное, ее знают только по Гарри Поттеру, но несмотря на это, как бы она пишет много разных книжек, и она не останавливается на Гарри Поттере. То есть, как автор, мне кажется, она очень успешный, состоявшийся.
Ну, да, мне кажется, что этой проблеме много произведений подвержено, что тебе может понравиться первая книга, а потом дальше начинается, или там первый сезон сериала, а дальше он уже идет не туда, и ты понимаешь, что его просто тянут, или... Ну, это как повезет, и мне кажется, что в «Гарри Поттере» это не тот случай. Я пока... В принципе, мне нравятся все книги и все фильмы, и я не думаю, что это... только из-за денег делается, хотя... Ну, это такая философская тема, но как бы если фактор денежный вообще убрать, то вообще никто может ничего не делать. Это опять возвращаясь к open source и вообще почему мы что-то делаем. Вот, но когда ты прям специально выдавливаешь из себя что-то, там вот новую книгу сфантазировал, там 9-й Гарри Поттер, когда уже все 100 раз закончилось... Она обещала, кстати, больше книг не писать, вроде бы, в смысле по Гарри Поттеру, продолжение. Но все-таки оно вышло, но видишь, в виде спектакля, поэтому это не совсем нарушенное обещание. Не тот случай, мне кажется.
Ну, короче, ладно. Вот слушатели подкаста, даю вам обет в 2018 году. Ну, не прочитать, наверное, всего Гарри Поттера, но, по крайней мере, начать наверстывать упущенное. В конце года поделюсь впечатлениями.
В оригинале будешь читать?
Я постараюсь, я не уверен. Там вообще сложный в оригинале, я просто не знаю.
Не, конечно, в оригинале надо тебе читать. Все, уже вырос, хватит с русскими переводами там голодаться.
Ну ладно, хорошо, договорились.
Вот тебе челлендж, Сергей.
Да,
челлендж. Какой там? В этот или следующий год?
В конце этого года поделюсь впечатлениями. Как вот с точки зрения скептика буду читать. Посмотрим, что со мной изменюсь, нет.
Дорогие радиослушатели, мы присутствуем на iTunes, и если вы нас тоже слушаете через iTunes, пожалуйста, оставляйте нам какие-нибудь ревью и ставьте там звезды. Нас это будет очень сильно мотивировать, а также, если вы напишите нам в комментариях, что вам нравится, не нравится, то еще вы будете реально влиять на судьбу этого подкаста. Поэтому как бы, как там, власть в массы, вот это все.
Аккуратнее сейчас было, аккуратно.
Аккуратнее, да. Нет, мы будем очень внимательно читать все ваши пожелания и учитывать всю конструктивную критику и рассматривать все ваши предложенные темы.
Окей, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте... как там в Фейсбуке пишут? Лайк, шер или шер?
Да. У нас все еще есть канал на Телеграме, это такая очень злободневная тема, но тем не менее, как бы у нас все еще есть канал на Телеграме, который мы выкладываем, как бы, типа бонус-трек с линками, на которые можно кликать, и они будут открываться. Адрес, ну, собственно, t.me/immigrantcast, и если вы поищете иммигранткаст в каналах Телеграма, не знаю, да, ну, в общем, да, то вы нас обязательно найдете, так что тоже подписывайтесь, и там, собственно, будет самое первое оповещение о том, когда новый эпизод доступен для скачивания и прослушивания. Так что подписывайтесь на иммигранткаст, t.me/immigrantcast.
И по RSS подписывайтесь лучше.
Да, подписывайтесь по RSS.
Да, и по RSS тоже подписывайтесь. Я думаю, что мы где-нибудь тоже, наверное, прорекламируем RSS-канал. Если вам нравится RSS, и вы пользуетесь альтернативными, скажем так, программами для выкачивания и прослушивания подкастов, то у нас есть RSS-фид, он полностью доступен.
Слушайте, давайте запишем, Артуру дадим поручение в одном из следующих выпусков рассказать, что такое RSS, почему это великая штука и почему нужно ее двигать массой.
Вы же уже в каком-то выпуске это обсуждали. Мы можем это, конечно, каждый день.
Давайте, надо каждый выпуск, пока...
Мы и так уж, по-моему, из 60% выпусков со мной упоминают RSS и все такое.
Договорились. Артур, запиши.
Хорошо.
Да, спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч.
Спасибо. Всем пока.
Пока.